Говорит Радио Свобода. Сирийские силы ПВО сбили по ошибке российский военный самолет ракеты российского производства, но Кремль обвиняет в случившемся Израиль.
То, что сбили самолет «Асагит», это было известно, естественно, заранее. Радары у всех работают, да, было видно, кто по кому стрелял.
Украинские власти назвали ложью информацию Министерства обороны России о том, что ракета, сбившая малазийский «Боинг» в небе над Донбассом, стояла на вооружении у полка вооруженных сил Украины.
Фактически, каждую неделю мы получаем потоки российской пропаганды и российской лжи. Их задача состоит в одном – посеять сомнения.
Петр Павленский о своем заключении во французской тюрьме и планах на будущее.
Я убежден, что художник должен быть костью в горле любой власти – российской, французской, американской.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 18 сентября. Итак, Министерство обороны России официально подтвердило гибель 15 военнослужащих, которые находились на борту сбитого над Средиземным морем российского самолета-разведчика Ил-20 и обвинило в этом Израиль. Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Коношенков назвал произошедшее, цитата, «намеренной провокацией израильских летчиков». Именно они, как утверждает Коношенков, подставили под удар российский самолет, поскольку не предупредили вовремя о готовящихся авиаударах по Сирии. В Министерстве обороны заявляют, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватные ответные действия. Инциденты, его политические и военные последствия комментирует политолог-востоковед Кирилл Семенов. С ним беседовал Александр Гостев.
Первый вопрос, который возникает в этой связи, это истерическая реакция Минобороны. Сначала они говорили, что точно не мы. Потом приплели французский фрегат «Аверн», который в этот момент делал какие-то запуски. Потом говорили о какой-то нештатной ситуации или о чем-то таком еще вроде критического инцидента. Потом все-таки нехотя признали, что сбились ПВО Башара Асада. Но тут же обвинили в очень жестких выражениях Израиль. Ну, очевидно, что Минобороны само по себе такое заявление сделать, наверное, не могло. Значит, оно было утверждено на самом верху. Эта ситуация, как она принципиально вообще меняет всю картину конфликта в Сирии?
Понятно, что те различные версии, попытки, да, там, этот фрегат приплести, то ли еще чего-то, да, это они были связаны с тем, что просто думали, какое лучшее решение, да, вот, преподнести, как это все преподать, так как то, что сбили самолет «Асагит», это было известно, естественно, заранее, радары у всех работают, да, было видно, кто по кому стрелял, шли консультации, как вот это все лучше преподать, чтобы, да, никого не обидеть, с учетом той ситуации, которая сложилась еще вокруг Идлиба, да, когда фактически Эрдоган с Путиным приняли решение, да, Шойгу сказал, что он в ближайшее время часы проинформирует об этом принятом решении сирийских коллег, да, то есть поставит их, условно говоря, перед фактом, чтобы окончательно с сирийцами как-то не поссориться. И вот здесь все, естественно, свалили на Израиль. Хотя даже по картам Минобороны видно, что израильские самолеты F-16 и российские Ил-20 никогда их маршруты не пересекались при этом. Ил-20 летел на большой высоте, F-16, естественно, шли на низкой высоте, чтобы быть, да, как можно менее заметно для радаров и на большой скорости. То есть, как можно было их перепутать? Здесь, конечно, вопрос компетенции сирийских военных, которые обслуживают зенитные ракетные комплексы. Вот.
Нельзя не вспомнить старый анекдот еще советских времен. Вы нам поставили ракеты «Земля-воздух», поставьте нам ракеты «Земля-самолет» теперь. Что именно израильские ВВС пытались уничтожить в провинции Латаки?
В провинции Латаки и Тартус это сейчас считались наиболее безопасные места для складирования той или иной техники. Поэтому там и создавались и военные предприятия с помощью Ирана, по некоторым данным, где могут производиться как ракеты, так и запчасти к ним, например, боеприпасы. Кроме того, там порт Бани-Яс, да, через который идут основные поставки иранской нефти в Сирию. Но, кроме того, под этим предлогом туда же из Ирана идут поставки на этих же танкерах вооружений, другой техники, да, и, возможно, каких-то даже и серьезных спецсредств, включая баллистические ракеты. Поэтому, конечно, провинции Латакии и Тарту служили до недавнего времени наиболее безопасным местом как для доставки туда грузов из Ирана, так и складирования там, потому что там рядом российские базы, Хмеймим и Тартус, и вот в расчете на их зонтик сирийцы, иранцы пытались там как бы обеспечить собственное складирование, да, собственных вооружений, да, чтобы они были как можно в большей степени защищены от возможных ударов со стороны Израиля, особенно в ближайшее время. Но, как видим, для Израиля границ не существует, да, и если они видят где-то угрозу, они в любом случае действуют сообразно собственными, да, какими-то принятыми решениями, да, вне зависимости, где находится российская база, далеко или близко. Им важно сам факт наличия, да, угрозы, который может оттуда исходить, если там есть какие-то хаменистские структуры, их военные склады.
Израиль действительно много раз говорил, что где угодно, как угодно, и любыми средствами не допустит усиления Ирана и группировки Хизбалла, которые он поддерживает, в том числе и на сирийской территории. Как вы думаете, несмотря на этот инцидент, они продолжат свои боевые операции в Сирии?
Да, будут добиваться, я думаю, вне зависимости, да, от этой ситуации. Израиль не был бы Израилем, если бы он дал какой-то после этого задний ход. Конечно, они будут продолжать эти операции, и, скорее всего, они, наоборот, постараются довести до российского руководства, что в данном случае обвинять следует не Израиль, а Иран, Хизбаллу и другие проиранские группировки, которые, вот, прикрываясь российскими военными объектами на территории Латакии и Тартуса, создают собственные, да, базы, собственные военные производства, в расчете на то, что российские военные базы им обеспечат какое-то прикрытие. Изначально же шла речь о том, что иранское присутствие в Сирии токсично, да, что с ним нельзя не считаться, и что если Россия втягивается в сирийский конфликт, в котором участвует Иран, Хизбалла и еще множество группировок, которые признаны террористическими, например, в Израиле и в США, то здесь, естественно, возникает угроза. То, что с ними будет продолжаться война вот этих стран, да, которые считают, записали их собственные списки террористов. В этом Израиль с самого начала и говорил, наверное, еще с 2015 года, когда Россия начала разворачивать военные объекты.
Российские самолеты уже сбивали ВВС Турции. Российский самолет теперь, по крайней мере, такова позиция Москвы, уничтожен по вине Израиля. Под Дейр-эз-Зором американские ВВС уничтожили ту пресловутую колонну российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера. Вот эти события все одно за другим. Вряд ли они, конечно, поменяют стратегию, да, и смысл российской военной операции в Сирии, но, может быть, они изменят хотя бы тактические подходы.
Они должны изменить подходы, потому что, опять же, эти все операции связывают иранский фактор. Израиль бомбил иранские военные объекты в Латакии и в Тартусе. Под Дейр-эз-Зором нанесли удар, да, по колонии проиранских группировок, в которой каким-то образом затесались бойцы российского ЧВК. То есть везде торчат так или иначе иранские уши. Надо решать проблему глобально. Так вот предлагают Турции разделить давно уже умеренную оппозицию от радикалов, которые давно уже на самом деле разделена. Вот точно так же надо и проводить работу по разделению Сирии на проиранские структуры и там, где нет иранского присутствия. То есть создать зоны там, где бы, например, не допускалось вообще какого-либо присутствия иранских структур или иранских военных объектов, или как-то с ними связанных, например, в тех же провинциях Латакии и Тартус. Только это решение может привести к тому, что ни российские военнослужащие, ни иные связанные с Россией объекты не могут, да, в дальнейшем подвергнуться ударам со стороны того же Израиля. Случайно.
Давайте вернемся, собственно, к вчерашним переговорам в Сочи. Их итоги стали для вас, например, неожиданностью? И кто вышел больше победителем, Эрдоган или Путин?
Если брать изначальные позиции, то победителем, можно сказать, все-таки вышел Эрдоган. Россия настаивала на проведении военной операции, которая сейчас, как мы видим, уже была отменена. Это значит, что Турция продавила, да, собственную позицию о недопустимости проведения военной операции в Идлибе. Это успех Эрдогана, который и продавил это свое решение во многом такими жесткими мерами, что начал вводить просто-напросто в Идлиб собственные дополнительные военные контингенты, показав, что такая операция может привести, да, к прямому столкновению с Турцией. А Россия, которая не была заинтересована сейчас портить отношения с Анкарой, пошла на такой компромисс и согласилась, по сути, с турецкой позицией. Да? Хотя у Турции задача стоит не из легких, опять же, это борьба с Нусрой. Противодействие радикалам в Идлибе ложится целиком на Анкару. И для этого у Анкары, конечно, есть все возможности, но с другой стороны, есть много препятствий, как вот непонятно будет решаться вопрос, например, с действиями турецкой авиации, если дойдет, например, до прямого столкновения между Нусрой, да, и турецкими группировками в Идлибе. Пока что там небо для Турции закрыто, в отличие там, да, как проводилась операция «Щит-Евфрат» или операция в Африне, да, то там действовала турецкая авиация. Вот как будут развиваться события здесь, сказать сложно, потому что если небо для турецкой авиации откроют, то фактически это значит, что Асад уже окончательно распрощается с возможностью проведения когда-либо военной операции против Идлиба.
Зоны деэскалации Идлиб уже существовала, и вдруг вчера мы узнаем о появлении новой зоны, которая также называется. В чем различие?
Это демилитаризованная зона. Это не зона деэскалации. Пока что вот мне лично еще не до конца контуры ее прояснены. То есть говорят, что это будет 15-20 километров, но если исходить из первоначальных заявлений, которые попали в СМИ, да, от российского руководства, там говорят, что из этой зоны должны быть выведены оппозиционные структуры вначале, потом говорится, что только радикалы и тяжелая техника, и ничего не говорится про вывод тяжелой техники и вооружений сил режима. Поэтому первое, что мне что пришло в голову, что эти 15-20 километров будут только созданы за счет оппозиции. А если речь идет об этом, то тут уже успех Эрдогана в переговорах не такой же и существенный. И второй вариант, да, это то, что все-таки милитаризованная зона, это большинство экспертов пока к этому склоняется, это то, что ось ее идет по нынешней, да, линии разграничения Асада и сил Асада и оппозиции, то есть это, условно говоря, 7,5, да, километров будет проходить по территории оппозиции, и 7,5 километров это будет затрагивать территории, которые под контроль Асада. В таком случае можно говорить о том, что большая часть Идлиба будет по-прежнему находиться под контролем оппозиции. Еще важный вопрос – это трасса М5, которая проходит от Алеппо в Хамму и дальше в Дамаск. Вот один из ключевых вопросов – это открыть по ней движение. Так же, как по трассе М4 Алеппо в Латакии, соответственно.
А почему вдруг российский президент уступил турецкому президенту вчера? Что Эрдоган мог взамен пообещать Путину и почему Путин согласился?
Скорее, Путин нечего было пообещать Эрдогану, да, для того, чтобы соблазнить его сдать Идлиб, да, то есть как это было в начале этого года, когда в обмен на проведение операции на юго-востоке Идлиба и восточной Гуте, Эрдоган получил возможность захватить у ПИЕД, да, у РПК кантон Африн. То сейчас, соответственно, Эрдогану предложить нечего. То есть все курдские территории находятся сейчас под зонтиком США, соответственно, за счет курдов, да, решить проблему Идлиба у Москвы. Поэтому Эрдоган просто-напросто зафиксировал тот статус-кво, который был, по сути, прописан в астанинских договоренностях. Москва сказала ясно Дамаску, что она на конфликт с Анкарой из-за Идлиба не пойдет.
Гибель российского военного самолета, сбитого над Средиземным морем силами ПВО Сирии, комментировал политолог-востоковед Кирилл Семенов. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Министерство обороны России вчера выдвинуло очередную версию о виновных в крушении пассажирского авиалайнера «Боинг» в небе над Донбассом более 4 лет назад. В Москве утверждают, что ракета комплекса «Бук», с помощью которой был сбит малазийский лайнер, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было фальшивкой. В Киеве российских военных обвиняют во лжи и стремлении затормозить окончательное обнародование в Нидерландах результатов расследования этой трагедии. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой сепаратистами территории Донбасса. На его борту находилось 298 человек, пассажиров и членов экипажа. Все они погибли. Объединенная следственная группа, ведущая официальное расследование катастрофы, пришла к выводу, что причиной крушения лайнера стала ракета «Земля-воздух», выпущенная из зенитного ракетного комплекса «Бук». В мае этого года международная группа следователей объявила, что ЗРК «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска. В России ставят под сомнение выводы официального расследования причин этой катастрофы и за последние годы не раз пытались обвинить в случившемся украинскую сторону. 17 сентября представители российского Минобороны заявили на брифинге в Москве, что малазийский лайнер был сбит ракетой, принадлежащей Украине. Одним из первых эту новость в Киеве прокомментировал председатель Верховной Рады Андрей Парубій.
Це черговий інформаційний фейк фактично кожного тижня.
Это очередной информационный фейк. Фактически каждую неделю мы получаем потоки российской пропаганды и российской лжи. Их задача состоит в одном – посеять сомнения. Для них важно черное назвать белым. Ранее уже прозвучали выводы из Нидерландов Объединенной следственной группы. В течение нескольких лет лучшие международные специалисты изучали причины этой катастрофы и уже доказали, что это преступление произошло при участии и по указанию российских военных.
И вказівки російських військових.
Очередным враньем назвали слова представителей российского военного ведомства о якобы украинском происхождении ракеты, которые сбили более 4 лет назад пассажирский самолет над Донбассом, министр обороны Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По мнению экс-руководителя службы внешней разведки Украины Николая Маламужа, очередной фейк российских военных призван затянуть окончательное обнародование результатов международного расследования катастрофы малазийского Боинга рейса MH17.
Россия уже чувствует, что приближается этап окончания расследования, и в данной ситуации будут выводы однозначно определены по их оперативным данным, что сбил малазийский Боинг, соответственно, БУК российского производства и, соответственно, российской принадлежности, вот, и конкретно установленный исполнитель. Но России нужны альтернативы сейчас, которые не только выносить там на международный уровень, кто не верит сейчас, там британцы, например, немцы, там французы, вот я не говорю, бельгийцы, то, кто заявили о том, что четко придерживаются этой позиции, потому что об этом говорят факты. Но они хотят самые невероятные версии, которые именно давать как альтернативу для того, чтобы затормозить расследование. Если есть другие данные других стран, они считают, что должны быть, как они требуют сейчас, и комиссии, и на международном уровне. Давайте расследуем еще и другие возможные варианты. И они запускают эту версию в отношении сбитого нами, и по своей версии, которая якобы там отслежена какими-то средствами слежения России, вот что это виновата украинская страна, а тем более тут кроме ответственности вины, они ориентируют, что это была такой же продуманный вариант, что это как была как будто специальная операция наша, чтобы и дискредитировать Россию, и настроить против них всех союзников, и особенно членов НАТО и тому подобное. Поэтому первая составляющая, это, конечно, перекинуть вину на Украину. Это раз, как они раньше делали, и особенно повлиять на завершение следствия. И вторая политическая, что мы как бы совершали такой специальный провокационный шаг, такой чрезвычайно изуверский, чтобы именно создать ось противостояния между представителями западных стран и России. То есть сейчас эта версия просто озвучена на новом качественном этапе. Считаю, что это будет просто поводом не принимать какие-либо решения международных судов, международных комиссий. Это была с самого начала версия, затянуть процесс до невозможности. Каким способом возможно это сделать юридически, технологически, это давать другие версии. Но понимаю, что возможно это не удастся, хотя бы частично затянуть, но перед российским, соответственно, сообществом, все равно в тот период, когда сейчас как бы падение идет рейтинга Путина, они пытаются по-новому поднять эту тему на новый такой информационный уровень и дальше ее раскручивать. Поэтому считаю, что российские граждане будут это воспринимать как активная позиция России.
На брифинге представители российского военного ведомства продемонстрировали аудиозапись якобы с перехватом телефонного разговора, на которой полковник украинской армии Руслан Гринчак во время учений ПВО в Одесской области в 2016 году требует от своих коллег закрыть воздушное пространство в районе учений и говорит такую фразу: «Если будет вот так, если воздушное пространство не будет закрыто, то собьем еще один малазийский Боинг». Эта фраза, как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков, цитирую, подтверждает осведомленность украинского полковника об обстоятельствах крушения MH17 и прямо указывает на причастность украинских военных к гибели самолета. Конец цитаты. Николай Маламуш продолжает.
Первая ситуация. Можно смоделировать весь голос и по конкретным фразам сейчас имеются все средства, я просто говорю, как представитель спецслужб, для того, чтобы этот голос по словам, по частям и тому подобное очень четко смоделировать, чтобы ее очень сложно установить по нереальности. То есть это не то, что этот полковник, а вот да, его голос, его слова, но, соответственно, выстроена ту логическую концепцию, которая необходима, что он якобы так говорил. И вторая ситуация, полковник мог об этом говорить в плане каких-либо других тем, например, условно, что не родил какой-то работы своих подчиненных, но связали ее прямо с этим случаем. То есть он мог указывать на то, что недопустимо так действовать, например, там подчиненным, но вырывает как раз отдельную фразу и четко говорит, что это говорилось о конкретном случае и о их якобы причастности. Вот это две версии, они, конечно, в любом случае не подтверждают ничего по фактам расследования. Это как бы только предпосылка еще раз посмотреть на полковника. Это еще раз, с одной стороны, как бы дать повод для сомнения, и с другой стороны, требовать от комиссии соответствующих еще дополнительных расследований, включая полковника, ее слова и, возможно, так сказать, уже дальнейшие действия.
Согласно реестру декларации, в Минобороны Украины действительно служит Руслан Николаевич Гринчак. В украинском военном ведомстве обещают в ближайшее время прокомментировать информацию о российских военных относительно полковника Гринчака. Между тем, как сообщил на брифинге в Москве начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин, удалось установить учетный номер ракеты, сбившей самолет рейса MH17. Эта ракета, по словам российского военного, в 1986 году была отправлена в войсковую часть 20-152, расположенную в Тернопольской области Украины, а впоследствии часть передислоцировали в город Стрый Львовской области и на ее базе создали зенитно-ракетный полк Вооруженных сил Украины. Снова Николай Маламуш.
Россия очень много задействовала усилий, чтобы выяснить, какие части имеют соответствие такие ракеты на нашей территории. То есть потому что это как бы общее производство, которое были при Советском Союзе, сейчас аналоги практически близки. Поэтому они избрали сначала Днепропетровскую часть, теперь Закарпатскую часть. То есть они пытаются разные форматы приобщить как бы к этому делу. Ну и с другой стороны, возможно было, да, действительно возможные факторы для того, чтобы что-то подбросить с этой части, которая именно будет как доказательство. Но это для затяжки процесса и для проведения еще каких-то дополнительных якобы экспертиз, которые она будет настаивать, не соглашаться с основной версией, с основными доказательствами. Поэтому это может быть, что они и подготовят какие-то элементы ракет специально, идентификация по номерам с этой части, но я думаю, что вот об их перспективах сейчас повлияет на комиссию и даже изменить ситуацию в информационном поле в отношении причин и кто исполнитель, практически шансов мало.
Известно, что в 2007 году Грузия закупила у Украины 6 зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» и 48 ракет к ним. При этом поставлены они были, вероятно, именно из украинской войсковой части, о которой шла речь на брифинге в российском Минобороны. Согласно одной из версий, о которой написал грузинский блогер Георгий Джахая, приобретенные у Украины ЗРК и ракеты к ним могли быть захвачены Россией во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. Об этой версии рассуждает заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.
Я, как человек, который действительно длительное время следит за любыми оружейными, условно так, атаками репутационного характера с российской стороны на Украину, я могу сказать, что действительно где-то в 2007-2008 году, сейчас уже не могу там четко вспомнить, был очень серьезный конфликт, который разжег с украинской стороны народный депутат Украины Коновалев по поводу какой-то информации о взаимодействии Украины и Грузии в связи с поставками установок БУК-М1 или комплектующих к ним. Я, к сожалению, сейчас не могу прямо из памяти достать информацию десятилетней давности, но такая действительно информация была. Естественно, она также требует очень детального рассмотрения и изучения. Возможно, и я не исключаю того, что общее правило создания и распространения дезинформации с российской стороны, оно может сохраняться. И правило это гласит о том, что в специальных информационных операциях всегда есть какая-то правдивая часть, которая является доказательной, на основании которой они строят абсолютно фальшивые нарративы, которые они запускают в информационное пространство. То есть не исключено, что какая-то из частей истории, которая была вот так вот поднята в топ информационных поводов сегодняшнего дня, она действительно при проверке окажется сколько-нибудь релевантной. Что это, возможно, действительно там были какие-то номера, которые связаны с передачами определенных комплектующих для зенитно-ракетных установок между Украиной и Грузией, как уже было сказано. А может быть, это и не имеет никакой связи с реальной ситуацией. Для лично меня это не имеет значения, поскольку я уже сказал, что методика создания таких информационных поводов и распространения этой информации, она является повторяющейся. И на сегодняшний день Коношенков не сделал ничего нового. То есть, действительно, у Министерства обороны Российской Федерации были серьезные проблемы в информационном и репутационном плане, и они решили эти проблемы развязать с помощью запуска еще одной лжи, которая бы отвлекла внимание международного сообщества от той лжи, которая уже была доказана пару дней назад.
Дмитрий Золотухин убежден, что новая версия российского Минобороны относительно гибели малазийского Боинга призвана закрыть тему подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.
На сегодняшний день в информационном пространстве мировом и в том числе российском одним из главных трендов все-таки является обсуждение дела Скрипалей, специальной операции российской военной разведки в Великобритании, собственно, которая вылилась вот это вот нашумевшее интервью Маргариты Симонян и дальнейшие уже сливы информации, документов на этих двух молодых людей, которые, вероятно, были сделаны Федеральной службой безопасности России, поскольку, как мы знаем, ФСБ и ГРУ находятся в очень жестком конфликте и пытаются друг друга утопить. Так вот, на фоне всего этого действительно происходит движение такое глобальное Министерства обороны Российской Федерации, соответственно, руководство которого полностью несет ответственность за деятельность ГРУ как в России, так и за ее пределами, которое, собственно, рождает новый информационный повод, такое небывалое открытие о том, что вот нашлись, дескать, новые доказательства по нашумевшему делу сбитого малазийского Боинга, которые опять-таки изобличают украинскую сторону. Это не новая абсолютно для нас методика, это делается для того, чтобы максимально забить каналы информации новым каким-то трэшем, новым информационным поводом, для того, чтобы отвлечь внимание аудитории от действительно нахождения правды по какому-то из вопросов, которые мы поднимаем, в котором мы четко видим ответственность российской стороны. В данном случае это попытка замарать, вот, развести в информационном пространстве вопрос по вине Главного разведывательного управления Министерства обороны России в отравлении Скрипалей, в проведении специальной операции с использованием химических отравляющих веществ на территории независимого государства Великобритании и так далее и тому подобное. Что же касается аргументов, которые они приводят, они также не имеют какой-то новизны, поскольку, как заявила вот объединенная команда расследователей, которая ведет расследование уголовное в Нидерландах, действительно, неоднократно испанская сторона и объединенная команда обращалась к Российской Федерации о предоставлении любых доказательств по делу MH17, по делу малазийского Боинга. Здесь же оказывается, что еще с 2016 года у российской стороны была некая аудиозапись, аутентичность которой абсолютно невозможно на данный момент доказать, потому что количество лжи, которое уже Коношенков, представитель Министерства обороны, вылил в информационное пространство, не поддается исчислению. В связи с этим непонятно вообще, то есть насколько российская сторона считает действительно хоть насколько-нибудь релевантным сотрудничество с действительно официальной стороной расследования, которая является Joint Investigative Team, объединенная команда расследователей, в связи с тем, что она выдает якобы доказательства, якобы какие-то релевантные информационные поводы, когда их думается и как захочется.
Констатирует замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, вероятнее всего, был отравлен. К такому выводу, как сообщает агентство Reuters, пришли врачи берлинской клиники, где сейчас находится российский общественный активист. По словам медиков, против Верзилова использовали вещество, которое влияет на нервную систему. Что это за вещество, пока неизвестно. Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября, когда начал терять зрение, речь и способность передвигаться. 15 сентября Верзилова отправили на лечение в Берлин. Петр Верзилов – издатель «Медиазоны». Он также участвовал в акциях «Pussy Riot» последний раз во время финала чемпионата мира по футболу в России. Во Владивостоке на 13 участках отменены результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края. Об этом сообщил член территориальной избирательной комиссии Сергей Иванович. По его словам, все участковые комиссии сдали документы около 4 часов утра 17 сентября, и результаты были внесены в систему ГАЗ-выборы. Но по 13 участкам данные не были загружены. Иванович рассказал, что около 7 утра в территориальную избирательную комиссию прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться. Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На протяжении почти всего периода подсчета голосов с отрывом в 5-6% лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако утром в понедельник выяснилось, что по предварительным результатам на выборах победил кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Ищенко считает, что в пользу его соперника было вброшено до 40 тысяч голосов. Доверенное лицо Сергея Собянина, телеведущая Елена Малышева, в разгар кампании по выборам мэра Москвы выиграла крупный государственный тендер. Об этом пишет издание «Проект». По его информации, компания «Здоровье.Инфо», треть в которой принадлежит Елене Малышевой, а остальные доли ее сыновьям, выиграла тендер подведомственного мэрии информационно-аналитического центра в сфере здравоохранения на 47 миллионов рублей. На эти деньги компания Малышевых должна разработать для столичных врачей методику лечения пациентов с гипертонией. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В мире по-прежнему обсуждают интервью, которое дали главному редактору телеканала «RT» Маргарите Симоньян, подозреваемые британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, Александр Петров и Руслан Баширов. Мы решили спросить у москвичей, поверили ли они версии Петрова и Баширова. Опрос провел Иван Воронин.
Я слышал, что МИД Британии отреагировал на это видео, что-то типа ложь. В целом они отвечали как-то, довольно гладко, но на многие вопросы так и не ответили. То есть здесь как бы вопросы вроде как вполне логичные. По-моему, не показали номер паспорта, по-моему, так и не сказали, где они работают.
Мутно как-то. Подозрительные они какие-то, что ли? Не было внятных ответов, почему они туда приехали и зачем.
Но, конечно, я не верю участие каких-то, я не знаю, русские агенты их называют или как. То, что я читаю, я не верю.
Правды мы все равно не узнаем. А если бы они действительно были замешаны, это на мой взгляд, то я думаю, что наши спецслужбы давно бы уже владели бы такой информацией, просто так бы они не гуляли. Я думаю, что их бы либо спрятали, либо куда-то бы отправили.
Конечно, верю. И побольше бы у нас в стране таких культуртрегеров, интеллектуалов, высоколобых туристов, которые едут в маленькие провинциальные города только ради одного храма посмотреть. Хотела бы понять, как много у нас таких людей, и тогда бы я со всей ответственностью возмутилась против тех, кто сетует на недостатки нашего образования, потому что смотрите, какой у нас крепкий туристический состав.
Вы знаете, наверное, нет. Все-таки больше тут неправда, чем правда. Все новости, все это неправда. Потому что каждая страна, каждый политик защищает свое мнение и старается это все преподнести таким образом, чтобы так выиграть в свою сторону.
У них наружу написано все, кто они. Вы просто поглядели бы на ребят из разведки.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, верят ли они версии Петрова и Баширова. Опрос провел Иван Воронин. Продолжаем программу «Время свободы». Обвиняемый по делу организации «Новое величие» Вячеслав Крюков просит уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь с переводом из следственного изолятора под домашний арест. Об этом «Радио Свобода» сообщил адвокат Крюкова Дмитрий Иванов. По словам Иванова, сейчас Вячеслав пьет только воду, но через несколько дней намерен начать сухую голодовку. При этом состояние его здоровья вызывает тревогу, молодой человек жалуется на головную и зубную боль, боли в ногах и тахикардию. Рассказывает наш московский корреспондент Любовь Чижова.
В открытом письме Татьяне Москальковой Вячеслав Крюков пишет, что находится под стражей с весны, а 11 сентября суд продлил ему арест до середины декабря. Следственные действия с ним уже не проводятся, держание его под стражей не имеет смысла и становится психологической пыткой. Крюков также пишет, что категорически не признает своей вины, но не просит закрыть дело, которое считает искусственно созданным и специально подстроенным внедренным сотрудником правоохранительных органов. Он, по его словам, просит лишь о том, чтобы не объявить объективная и антигуманная мера пресечения была изменена на домашний арест. В письме Татьяне Москальковой Крюков также сообщает о проблемах со здоровьем. Об этом «Радио Свобода» рассказал его адвокат Дмитрий Иванов.
Я буквально вчера был у моего подзащитного в СИЗО-3 Вячеслава Крюкова. Беседовал, общался с ним. В общем-то, 6 дней, как и обещал, голодует, только пьет воду из-под крана, больше ничего. Состояние здоровья его резко ухудшилось. Вес у него сейчас 55 килограмм, он похудел резко. У него началась тахикардия, боли в ногах, в животе. Его перевели в карцер, он сидит в одиночке. В такое состояние очень плохое, голова болит его. Но сказал, говорит, так как очень несправедливое решение, и он будет через 4 дня, сказал, буду вообще, откажусь даже от воды, пойду до последнего.
Как администрация СИЗО относится к его голодовке? Не давит ли на него?
Вы знаете, можно сказать так, что администрация СИЗО очень, скажем так, нормально отнеслась к этому. Никакого давления со стороны работников СИЗО нету. Они в соответствии с законом перевели его в эту камеру одиночную. Никто его там никоим образом не обижает, не запугивает, поэтому что-то плохого именно в отношении работников следственного изолятора №3 я сказать не могу.
Расскажите, пожалуйста, почему вы решили обратиться к уполномоченному? В общем, с чем связано это решение и, собственно, на что вы рассчитываете?
Дело в том, что я 2 недели назад уже от себя лично писал Москальковой по поводу того, чтобы помочь с изменением меры пресечения, в общем-то, каким-то хотя бы своим мнением, воздействием на общественное мнение. Но теперь, после того, как 11 числа нам продлили срок содержания под стражу на 3 месяца, он сам, Вячеслав Крюков, написал обращение к Москальковой. Я это сегодня утром передал Льву Пономареву, на почту переслал, чтобы они передали уже в аппарат Москальковой. Жду сообщений. Если что, завтра сам попытаюсь пойти на прием, попасть к ней и отдать бумаги и соответствующий журнал. Не журнал, а листочек о состоянии здоровья моего подзащитного.
Я так понимаю, что перевод сейчас Вячеслава Крюкова под домашний арест – это очередной этап ваших всех действий. Почему, как вам кажется, он может находиться под домашним арестом, а не находиться в СИЗО?
Понимаете, потому что, во-первых, мы с вами знаем, что недавно только 2 фигурантов по аналогичному делу и с точно такими же показателями, как у моего подзащитного, перевели под домашний арест. Следователи при брании меры пресечения в виде домашнего ареста в своем ходатайстве сказали о том, что полностью доказательства по делу собраны, что фигуранты не могут повлиять на исход дела и, в общем-то, что они не видят целесообразности содержания в СИЗО. А в отношении моего подзащитного, я думаю, точно такие же должны быть основания. Потому что все доказательства собраны, все свидетели и фигуранты по делу находятся под домашним арестом. Это само по себе влияет на то, что никто ни с кем не может общаться. Поэтому как-либо повлиять на ход событий и расследование дела он не может. Единственное, что он может получить более квалифицированную помощь медицинскую, о чем мы, в общем-то, и настаиваем.
И возможно ли привлечь к ответственности людей, втянувших молодых ребят в эту самую экстремистскую организацию «Новое величие»? Каковы юридические перспективы наказания тех, кто это все придумал?
Я могу пояснить, что такое заявление о привлечении к уголовной ответственности было подано, насколько я знаю, адвокатом Ольгой Карловой о привлечении к уголовной ответственности Руслана Д., который был организатором и провокатором этого всего мероприятия. Юридически здесь получается, что если Руслан Д. является сотрудником правоохранительных органов, то это провокация. А если он не является сотрудником правоохранительных органов, в чем утверждают сейчас и следствие, и, в общем-то, и представители прокуратуры, которые проводили проверку, то тогда получается, что Руслан Д., в общем-то, должен быть именно он привлечен к уголовной ответственности, во-первых, за попытку создания такого экстремистского сообщества, а во-вторых, за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Я считаю, что перспективы есть.
Это был адвокат Вячеслава Крюкова Дмитрий Иванов. Вячеслав Крюков, 20-летний студент, до ареста по делу так называемого «Нового величия», учился на 2-м курсе Российского государственного университета правосудия. Переехал в Москву из Геленджика. Его мама Галина Крюкова ранее рассказывала «Радио Свобода», что ее сын отлично учился в школе и всегда мечтал поступить в московский вуз. Она уверена, что сын выдержит голодовку, но очень за него переживает и опасается за его здоровье и самочувствие. 11 сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря срок ареста Вячеслава Крюкова, а также еще трех обвиняемых по делу нового величия – Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева и Петра Карамзина. Ранее сообщалось, что голодовку объявили Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков. Позднее адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина эту информацию опровергла, уточнив, что ее подзащитный голодать не намерен. В тот же день, 11 сентября, суд продлил домашний арест для фигуранток дела «Новое величие» Анны Павликовой и Марии Дубовик до 13 декабря, разрешив им ежедневные прогулки около дома. Адвокаты девушек настаивали на переводе их под подписку о невыезде. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Париже освободил несколько дней назад из-под стражи российского художника-акциониста Петра Павленского, который был арестован осенью прошлого года за поджог входной двери Банка Франции на площади Бастилии во французской столице. Павленский несколько раз объявлял голодовку во французской тюрьме и заявлял о пытках. Суд до сих пор каждый раз продлевал ему арест. Последний раз такое решение было вынесено в начале лета. Тогда французские врачи обнаружили у Павленского психические расстройства. Согласно медицинскому заключению, художник страдает бредовыми, навязчивыми идеями, пограничным расстройством личности, а также желанием нарушать закон. Павленский прославился, устраивая перформансы с использованием своего тела. В ноябре 2015 года он поджег вход в здание ФСБ на Лубянке, за что впоследствии был приговорен к крупному штрафу. В декабре 2016 года он выехал за пределы России. Это произошло после того, как против него было заведено уголовное дело об изнасиловании. Художник свою вину не признал, назвав это дело доносом. Во Франции ему было предоставлено политическое убежище. С Петром Павленским побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Петь, мы с тобой переписывались год назад, и с тех пор, в общем, мало что знали о том, что с тобой происходит, до самого последнего времени, когда появились сообщения о том, что с тобой жестоко обращаются. Как эти 8 месяцев последних прошли?
Они проходили по-разному, потому что, например, что касается каких-то тяжелых моментов в тюрьме, то в карцер я попал уже на первый день пребывания. То есть первые 30 суток карцера я получил еще, ну, буквально вот 18 числа ночью я приехал в тюрьму, и 19 днем меня уже арестовали в карцер. Поэтому все было по-разному. Ну, было очень много тяжелых месяцев в одиночке на спецблоке. Был, конечно, очень хороший месяц, мой летний отпуск, мой славный летний отпуск на общем режиме, когда я каждый день ходил гулять в огромный двор, там по 200 человек гуляют. Вообще, Флори Миражи – это, по-моему, единственная тюрьма, может быть, даже не только в Париже, а да, во Франции, в которой вот такие вот прогулки, где по 200, по 300 человек гуляют в одном дворе, потому что больше таких тюрем нету. Это был хороший месяц. И как раз 1 августа мой летний отпуск закончился, и потом вот уже началось там то, что там началось.
А в связи с чем это началось?
Что произошло? Ну, я отказался терпеть унижение. Потому что при всем при том, что да, на общем режиме там хорошие условия прогулки, там все вместе, там не изолируют. Но вместе с этим надзиратели себе позволяют относиться к арестантам как к животным. А арестанты, точнее арестованные в массе, многие позволяют так относиться. И поэтому у надзирателей вседозволенность, они ощущают вседозволенность. И, соответственно, как только ты отказываешься какие-то минимальные вещи терпеть, ну вот за этим следует карцер. Например, письма и заказы швыряют на пол, как собаки. То есть приносят заказ по талону и просто эту еду вываливают из коробки на пол, сразу за дверью камеры. Или письма швыряют на пол. Для меня это неприемлемо было. Я раз попросил, два попросил. На третий раз я просто взял этот талон для заказа, заполнил его. И во время раздачи ужина, ну, также, если надзиратель сам кидает письмо мне, если мне письмо швыряет на пол, значит, он считает, что, ну, люди должны так друг другу все передавать. Ну, я ему просто кинул на пол этот талон и попросил его поднять, ну, взять. Он начал отказываться. Ну, на пятый раз я добавил туда еду ему из тарелки, потом тарелку. Потом я вот уже в карцер поехал.
А каким образом тебя освободили и на каких условиях? Ведь это было довольно неожиданно, мне кажется. Мало кто ожидал такого финала, если это финал.
Безусловно, это не финал, потому что это что сейчас изменилось? Сейчас моя свобода стала менее ограничена. Но суда еще не было, поэтому вообще говорить о чем-либо еще рано. Поэтому, да, безусловно, это не финал. освободили. Мне сложно говорить об этом, почему они это сделали, потому что по логике оснований для продления, я смотрел это постановление, там написано несколько вещей. Было, что я должен находиться в тюрьме, прежде всего, потому что я занимаюсь политическим искусством, потому что я художник, и за образ жизни. Дальше они это решили еще больше подкрепить. Они подкрепили это еще психиатрическими диагнозами, диагнозами психиатра и психолога. И из этих уже диагнозов там вообще были написаны странные вещи. Там было написано, с одной стороны, что я живу на границе между разумом и безумием, но мое мнение такое, что все люди вообще, каждый человек живет на границе между разумом и безумием. Я говорил об этом еще в отделении. И второе, что у меня инстинктивная потребность приступать закон, нарушая его запреты. Но с такими вообще диагнозами, с такими патологиями человек, наверное, должен не в тюрьме находиться, он должен в психиатрической больнице находиться. И его нужно тогда, если у него это все происходит, как там было написано, на уровне инстинкта, то тогда он должен находиться и в психиатрической больнице, и он должен быть изолирован от общества вообще пожизненно. Это логика вот этого основания. И дальше они проходят вот это время, и совершенно неожиданно так же и для меня судья меня освобождает. То есть, ну, мне как-то это комментировать, ну, скажем, с точки зрения какой-то логики, мне сложно. Поэтому тут я не могу от себя ничего сказать.
А когда будет суд?
По-моему, он должен быть 10 января.
То есть еще очень не скоро.
Да, еще очень не скоро. Тут довольно тяжелая бюрократическая система. То есть, ну, возможно, но это, опять же, это только предположение. Это предположение, на самом деле, практически ни на чем не основанное. Возможно, поскольку процесс этот должен тянуться, видимо, очень долго, ну, возможно, кто-то посчитал, что выгоднее не освободить, чем держать в тюрьме. Я не знаю, чем это продиктовано.
А чувствуешь ли ты во Франции поддержку со стороны арт-кругов, журналистов, интеллектуалов, любителей искусства, правозащитников, что-то подобное той поддержке, которая у тебя была в России? Ведь, в конце концов, благодаря этой поддержке, я думаю, тебя в России выпустили в конечном счете из тюрьмы, не будь ее, так и судьба бы сложилась по-другому.
Да, поддержку я чувствую, но это поддержка имеет другого качества. Прежде всего, да, безусловно, в России было больше. Ну, например, там больше писем. Но если вот мы возьмем сейчас один аспект, да, аспект, вот сколько приходит арестантам писем. В России, да, их было больше, но что было в этих письмах? Там одно письмо, я помню, мне кто-то пишет: да, привет, я вот еду в метро, тут прочитал, что нужно написать политзаключенным. Тут все у меня хорошо, вокруг меня какая-то сидит бабка, тут вот еще люди едут, тут еще это. Ну ладно, все, пока, надеюсь, у тебя все будет хорошо. Таких писем была просто масса. В принципе, это та масса, которая подавляла остальные. Здесь же уже во Франции таких писем не было, потому что не было никаких организаций, которые бы как-то это стимулировали. Но письма, которые были, то есть, ну, человек, который его писал, он, ну, видно, что он писал, потому что для него в этом есть какая-то необходимость. И, конечно, для меня вот такие письма, они важнее. И я никогда не гнался там за количеством, я никогда не страдал популизмом, у меня никогда не было желаний какой-то массовой поддержки. Но, наверное, вот этот вот вопрос качества этой поддержки, вот этой искренности поддержки, да, почему человек пишет, или он тебя поддерживает, или он негодует от чего-то. Но, по крайней мере, это общение с человеком, а не с тем, кто сделал, ну, там, может быть, так, для какого-то отчета это, даже своего личного.
Ну вот я вспоминаю просто ситуацию Жана Жене, которого французское государство воспринимало, естественно, как рецидивиста-преступника, а интеллектуалы воспринимали как равного себе, как художника, и выступали в его защиту, когда он попадал в какие-то сложные ситуации. Вот такую вот поддержку со стороны французских интеллектуалов ты чувствовал за все это время?
Если честно, я не знаю точно, какая была поддержка у Жана Жене. Ну, я думаю, по-моему, у него гораздо больше была поддержка именно количественно. И то, что я, например, читал про Жана Жене у Ролана Барта, Жан Жене позволил сделать с собой не очень хорошие вещи. Жан Жене позволил себя корректировать или редактировать. То есть, когда он уже достиг, стал уже известным, он позволил как раз каким-то группам, каким-то политическим интересам себя немного так подминать, форматировать. Ну, чего я, например, ни при каких обстоятельствах не позволю делать, потому что для меня вот это как раз неприемлемо совершенно. Потому что Я убежден, что художник должен быть костью в горле любой власти. Российской, французской, американской, африканской, какой угодно. Поэтому не надо пытаться делать из меня агента пропаганды.
Ну вот это как раз пытаются сейчас сделать, ну, по крайней мере, пытались до самого последнего дня российские пропагандисты, которые стали использовать твою историю в качестве доказательства, что вот на Западе преследуют художника еще хуже, чем в России. Поехал ты в свободную Европу, а попал в тюрьму. Вот буквально пару дней назад был по RT такой сюжет в таком духе, и я знаю, что и Оксану тоже пытались зазвать на такое ток-шоу. Как ты вот это воспринимаешь?
Прежде всего, насколько я знаю о том, что происходило во Флориде, об этом также говорили и Евроньюз, и RFI, и другие. То есть этим пользовались не только какие-то российские СМИ. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда я был в России, и когда я сталкивался там с произволом, например, когда мне повредили колено, когда мне пришлось потом операцию делать после освобождения, об этом также узнавали. Потому что если я сталкиваюсь с произволом, я не буду замалчивать произвол, если он произошел, например, на территории Франции. Так же, как я не замалчивал никогда произвол, который происходил на территории России. Ну, потому что произвол – это произвол. И неважно, на территории какого государства он происходит.
Но ты приехал во Францию, я помню, восхищенным этой страной, страной французской революции, страной парижской коммуны, страной свободы и так далее. За вот это последнее время ты не разочаровался во Франции и собираешься ли в ней остаться?
Да, я собираюсь остаться во Франции, я продолжаю жить в Париже. И разочарования никакого нету, потому что я же понимал, что здесь вообще произошло. Что как раз произошло в 1871 году. И в чем сыграл свою роль как раз Банк де Франс. Банк де Франс, он определенно, он является символом уничтожения всех революционных начал Франции. Это действительно то, что произошло. Но эти люди, которые как раз боролись с этим, которые каким-то образом также стремились опровергнуть аппараты власти, они, ну как, остается их история. То есть эти люди, они были из Франции, действительно Франция. И то, что происходило во Франции, именно Франция дала импульс для революции в России. Нет, у меня не изменилось отношение. Просто французская революция, она проиграла. Вот в чем дело. Это обреченная идея. В принципе, эти движения, может быть, можно сказать, что всегда такие движения, они где-то обречены на провал, но это не значит, что все должны все прекратить и сдаться. Я думаю, что человек должен отстаивать это какие-то убеждения.
Я думаю, для тебя не секрет, что за последнее время, после твоей акции, направленной против этого банка, количество твоих сторонников и поклонников, особенно в России, значительно уменьшилось, потому что люди не понимают, почему ты вошел в такой конфликт со страной, которая тебя приютила и дала тебе убежище, когда тебя преследовали в России. Считают тебя неблагодарным человеком. Что ты скажешь своим критикам?
Если это разговор о политическом убежище, то когда я получал политическое убежище, не было условием политического убежища, что я должен перестать быть художником и что я должен перестать заниматься политическим искусством. Такого условия не было. То есть, когда мне давали политическое убежище, мне давали политическое убежище как художнику, который занимается политическим искусством. Я ни на шаг нигде не изменился. То есть я также остался художником, а я также занимаюсь политическим искусством. Поэтому, например, для Франции в этом ничего неожиданного не было. Что касается, как я уже говорил, количества поддержки в России или где-то еще, это не имеет ровным счетом никакого значения, потому что я никогда не гнался за популизмом. И по большому счету я вообще презираю это.
За этот год, который ты провел в тюрьме, у тебя, конечно, было много возможностей поразмышлять о том пути в искусстве, который ты выбрал. Будет ли этот путь как-то скорректирован? Я имею в виду, конечно, не отказ от политического искусства, но, может быть, какие-то другие формы или другое направление или что-то другое. Или этот путь будет идти по этим же острым камням, как и прежде?
Дмитрий, я не знаю этого. Это жизнь покажет. Я действительно никогда не строю никаких долгосрочных планов и не очень много размышляю о каком-то будущем, туманном и неопределенном. Я не знаю.
Понятно. Тогда посмотрим, что покажет будущее. Ну вот, наверное, последний вопрос, ответ на который я, может быть, уже знаю. За вот этот год, может быть, в карцере, может, какие-то трудные минуты, часто ли ты вспоминал Россию и не возникала ли у тебя хоть на миг мысль о возвращении?
Нет, мысль у меня не возникает. Я немного по-другому смотрю на страны, на историю, на людей. Я не чувствую себя неотъемлемой частью какого-то одного государства. Государство и страны — это политические конструкты. То есть если посмотреть на земной шар сверху, то он не похож на геополитическую карту. Это планета, которая населена людьми. То есть я себя не идентифицирую в соответствии с вот этой искусственной политической конструкцией.
Говорил художник-акционист Петр Павленский. Вопросы ему задавал Дмитрий Волчев. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 18 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.